Genau. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Итоги парламентских выборов в Абхазии. Грузия, как и прежде, не признает результатов голосования в непризнанной республике. Расследование массового отравления на студенческом балу в Красноярске. В больнице доставлены более 180 человек. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев ответит на вопросы пользователей интернета. Эти и другие темы, обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, экономика, спорт и многое другое в нашей программе. В Абхазии подводят первые итоги парламентских выборов, которые состоялись здесь в воскресенье. По предварительным данным, побеждают пропрезидентские партии нынешнего главы непризнанной республики Сергея Багапши. Выборы сопровождались резкими высказываниями со стороны Грузии, однако прошли в относительно спокойной обстановке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На 35 мест в высшем законодательном органе республики претендовали 108 кандидатов. Выборы проходили по мажоритарной системе, и кандидаты представляли разные, в том числе оппозиционные партии. Судя по предварительным данным, новый парламент Абхазии будет многопартийным. Большинство мест все-таки получат организации, поддерживающие нынешнего президента Сергея Багапша. В законодательном органе нет ни одного депутата, ставящего под сомнение курс Абхазии на независимость. Главная интрига прошедших парламентских выборов была в том, состоится ли голосование в Гальском районе, приграничном с Грузией, с преимущественно грузинским населением. Правительство Абхазской автономной республики, действующее в Верхней Абхазии, то есть в Кодорском ущелье, сообщает, что выборы в Гальском районе вообще не состоялись. В то же время глава Абхазской администрации Гальского района Руслан Кишмари утверждает, что в голосовании приняли участие десятки тысяч жителей Гали. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Прокомментировать первые итоги выборов в парламент непризнанной республики Абхазия я попросил эксперта, заместителя директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова.
Итоги выборов абсолютно предсказуемы и ожидаемы. Единственная реальная интрига заключалась в том, каковы будут итоги голосования, состоятся ли выборы вообще в Гальском районе. Пока судить об этом обстоятельстве достаточно сложно, потому что абхазская и грузинская сторона дают прямо противоположное сообщение о ходе выборов в этих селах. Что же касается общих итогов, то, как и ожидалось, противостояние идет в основном в информационном пространстве. И абхазская и грузинская сторона пытаются позиционировать себя как стороны, стремящиеся к компромиссу, но твердо отстаивающие свою позицию. Особенно это касается грузинского президента. И надо полагать, здесь никаких кардинальных перемен по итогам этих выборов не следует ожидать. Ни в позиции абхазской стороны, ни в позиции Тбилиси, и, как я полагаю, пока и в позиции Кремля.
То есть вы считаете, что риторика Тбилиси, которая называет эти выборы совершенно незаконными, апеллирует к тому, что из Абхазии уехало от 300 до 400 тысяч этнических грузин, она обоснована?
Нет, я полагаю, что она не обоснована. Я полагаю, что Саакашвили за годы своего президентства вполне освоил технологии приема информационной войны и ставит его в основном на создание определенного как бы образа вокруг абхазской проблемы, адресованного в основном Западу. Поэтому те цифры, которые он привел, и заявление его о том, что грузинская сторона готова к всяческим компромиссам с Абхазией, перевернуть страницы прошлого негативные, то это все, конечно, обращено к его заокеанским партнерам, к Европейскому Союзу, и никакого, так сказать, реальной подоплеки исторической это все, естественно, не имеет. Но Саакашвили грамотно, это нельзя скрывать, строит свой курс в отношении непризнанных государств, не только Абхазии, но и Южной Осетии. И поэтому, в принципе, противостоять им нужно теми же методами. Как я понимаю, Багапши, абхазское руководство этот фактор учло, и поэтому максимально стремилось подключить российские СМИ к тому, чтобы освещать ситуацию вокруг выборов в Абхазии в нужном для себя ключе. Вот поэтому информационное противостояние на ближайшее будущее – это и есть то, что мы будем наблюдать.
Говорил заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. В эфире «Свобода в полдень». В Красноярске власти и правоохранительные органы расследуют массовое отравление, в результате которого пострадали почти 200 человек, гости и организаторы студенческого бала, проведенного под эгидой администрации края и лично губернатора Александра Хлопонина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Александр Макаров.
Все пострадавшие участники 4-го губернаторского студенческого бала, главного светского мероприятия местного масштаба для молодежи. Там было около 1500 человек, наиболее одаренные студенты и молодые преподаватели из всех красноярских вузов. Бал прошел 1 марта, а уже на следующий день в больницу стали поступать первые пострадавшие. Когда выяснилось, что у всех заболевших одинаковые симптомы острого инфекционного отравления, все они студенты из разных вузов и все были на бале, медики забили тревогу.
Вначале 4 поступило, потом 5, подчас 6, а сейчас 7 привезли. А как до утра, сколько, я не знаю.
Сальмонеллез – заболевание опасное, очень похоже на обычное пищевое отравление, однако лечить его надо иначе, другими лекарствами. Если лечение неправильное, последствия могут быть самыми плачевными. В этом убедилась мама одной из студенток, участвовавшей в бале.
Ее не могли даже на скорой вывезти из квартиры, ее час откапывали в квартире у нас, чтобы только погрузить в скорую. И потом выносили на носилках. Еще в скорой капали, везли, мы живем в Ветлужанке, вот здесь ехать 5 кварталов. И в скорой еще в машине ее капали, не могли довезти.
Когда о возможной вспышке сальмонеллеза доложили губернатору, Александр Холопонин был в ярости. Студенческий бал – это фактически его детище. Он один из главных инициаторов проведения таких мероприятий для одаренной молодежи. «Какие выборы, какая репутация? Вы мне детей потравили!» – почти кричал тогда губернатор, как утверждают очевидцы. Уже через несколько часов состоялось заседание Совета безопасности Красноярского края. Было принято решение выделить средства на создание запаса медикаментов, привести в состояние повышенной готовности все медицинские службы города и края. Скорая помощь работала в чрезвычайном режиме. Им было выделено более десятка дополнительных машин из специальной бригады врачей. Тем временем все правоохранительные и контролирующие органы уже работали в выставочном центре «Сибирь», где проходил бал. В итоге прокуратура города возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Как сообщил один из местных журналистов, следователи сейчас ведут опрос всех пострадавших.
Да, в рамках уголовного дела всех, кто был на губернаторском балу, сейчас запрашивает прокуратура. Узнают, точнее, кто что ел на балу. Всех нас признали потерпевшими.
Начальник краевого агентства по здравоохранению и лекарственному обеспечению Егор Корчагин удивлен случившимся.
Непонятно действительно на сегодняшний момент пока, откуда произошло это. Могу сказать, что все эти фирмы неоднократно принимали участие в проведении подобных мероприятий, и никогда никаких претензий у организаторов и у участников этих мероприятий к тому, как были организованы приемы, не было.
По словам руководителя местного управления Роспотребнадзора Сергея Куркатова, скорее всего, источником заражения стало недоброкачественное куриное мясо.
Пока, наверное, рано просто говорить о каких-то конечных продуктах, хотя все, кто попал в больницу, основная масса указывает на куриный рулет с помидорами.
По словам заместителя губернатора Сергея Сокола, власти предпринимают чрезвычайные меры, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать вспышку инфекции.
Будет проводиться обследование совершенно всех, кто присутствовал на этом балу. Кстати говоря, среди заболевших не только студенты, есть и журналисты, есть и представители администрации города, администрации края, есть пострадавшие спонсоры. Все, кто имел какое-то отношение к мероприятию, будут осмотрены, будут проведены соответствующие анализы.
По последним данным, в ночь с 4 по 5 марта в городские больницы поступило всего 9 человек, заболевших сальмонеллезом. Специалисты считают, это первый признак того, что эпидемия пошла на спад. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы спасатели извлекли тело второго погибшего из-под завалов дома, обвалившегося в субботу вечером. В Воронеже по факту нападения на настоятеля Никольского храма возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Красноярске число госпитализированных с острой кишечной инфекцией превысило 200 человек. Все пострадавшие – участники недавнего губернаторского приема для студентов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Москва, которой нет. Сообщество горожан, которые борются против разрушения старой Москвы. Можно ли спасти ту Москву, которая еще существует, и как это сделать? Сегодня в 2 часа дня этой теме будет посвящена программа «Свобода в клубе АГИ», в которой примет участие архитектор и журналист Александр Можаев, обозреватель российской газеты Константин Михайлов, краевед и обозреватель газеты «Известия» Рустам Рахматуллин и координатор проекта «Москва, которой нет» Константин Сумароков, ведущая программы Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Одна из центральных тем – российская реакция на намерение США разместить на Кавказе радар, способный передавать информацию о пусках иранских ракет на основной радар в Чехии. Напомню, об этом в конце минувшей недели заявил директор Агентства противоракетной безопасности США генерал-лейтенант Гений Оберинг. Рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
В полумраке конференц-зала американской миссии в штаб-квартире НАТО человек в генеральской форме рассказывал журналистам о будущей системе противоракетной обороны США. О том, что она нужна не только американцам, но и европейцам. Ни в коем случае не направлена против российских баллистических ракет ядерного сдерживания, а исключительно против северокорейских, иранских и прочих, если таковые появятся у стран-изгоев. В 2015 году проблемные государства могут иметь возможность поразить территорию США или союзников. Белый дом, похоже, не ожидал такой болезненной и воинственной реакции Москвы на решение разместить в Чехии и Польше элементы системы ПРО, пишет «Новая газета». Вроде бы разговоры идут уже больше года, в Москву ездили высокие американские эмиссары, и, как могли, рассказывали, зачем и как эта система строится. Тон официальных заявлений, словесные бури в Думе и российских СМИ застали администрацию Буша врасплох. Почему именно сейчас Москва пошла в атаку? Среди наблюдателей в Брюсселе есть разные предположения. Одни связывают это с грядущей выборами. В российской традиции внешняя угроза помогает сплотить народ вокруг власти, а воинственная риторика прибавляет очки политикам. Другие видят в этом моральную подготовку к возможному выходу России из договоров о ракетах средней дальности и об обычных вооруженных силах в Европе. Понятно, что угрозы адекватного ответа рассчитаны на обывателя, но также понятно, что слишком сильно задето самолюбие правящей российской элиты. Обострение американо-российских отношений обеспокоило европейцев, которые и сами не очень уверены, нужен ли им этот противоракетный щит. Американцы, спохватившись, видимо, решили поправить дело и развернули контрнаступление на широком фронте пиара, частью которого и был десант генерал-лейтенанта Генри Оберинга в брюссельскую штаб-квартиру НАТО. В очередной раз, как водится, прозвучали уверения в том, что новый радар будет направлен не на Россию, отмечает время новостей. В данном случае на Иран. Мы не сможем повернуть его и изучать объекты в России, а если даже сможем, то радар не будет просматривать российскую территорию настолько далеко, чтобы отследить пуски российских ракет, уверял генерал Оберинг. Он прав в том смысле, что радар действительно с трудом сможет обнаруживать старты российских ракет, поскольку прохождению импульсного сигнала в северном направлении будет мешать Кавказский хребет. Где именно на Кавказе собираются американцы развернуть в 2011 году новую локационную позицию, пока неизвестно. Большинство российских военных склонны считать, что в Грузии или Азербайджане. Тбилиси объявил военное сотрудничество с США и НАТО одним из приоритетов своей внешней политики. Там уже поговаривают о том, что возможное размещение элементов американской системы ПРО в Грузии может сыграть роль сдерживающего фактора в отношении России, что более серьезной угрозой, чем иранские ракеты, может являться Россия. Представители Министерства обороны Азербайджана и Армении, а также МИД Грузии, заявили информационным агентствам, что переговоров о размещении элементов ПРО их страны с Соединенными Штатами не ведут, но если просьба о размещении объектов ПРО в Грузии все же поступит, правительство рассмотрит ее с большим вниманием, заявил председатель комитета по евроинтеграции грузинского парламента Давид Бакрадзе. Со стороны МИД России комментариев не последовало, и только главком ВВС Владимир Михайлов заявил, что размещение новых элементов ПРО – это проблемы США. Безопасность же России не пострадает, пишут ведомости. Бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин пишет в независимой газете, что мобильный радар с узким сектором охвата не обязательно будет фактором дестабилизации. Однако гипотетическая угроза безопасности России может вскоре оказаться вполне реальной, если не предпринимать политических и дипломатических шагов по ее нейтрализации. Помимо намерение США установить радар на Кавказе, автор упоминает в этом контексте планы вовлечь Украину в создание глобальной системы ПРО. На днях заместитель главы агентства по ПРО, бригадный генерал Патрик Урали, сказал, что Пентагон изучает возможность сотрудничества с Украиной в рамках создания системы противоракетной обороны. Ну а известия к этому списку добавляют заявление Национальной администрации по ядерной безопасности США о готовности профинансировать разработку новой водородной боеголовки для баллистических ракет. Все эти заявления говорят о том, что мир стоит на пороге новой гонки вооружений, резюмирует издание. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня должна состояться интернет-конференция первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Медведева. В его адрес поступило несколько тысяч вопросов. Политологи считают, что эта акция имеет прямое отношение к широко обсуждаемой теме о преемнике Владимира Путина, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что интернет-конференция Дмитрия Медведева – это одна из составляющих кампании по его продвижению за годы президентских выборов.
Ну, я бы здесь был бы достаточно осторожен, когда говорится о том, кто будет преемником. Я думаю, что президент огласит это где-нибудь уже или ближе к парламентским выборам, или когда парламентские выборы пройдут. Однако сейчас действительно Дмитрий Медведев считается одним из наиболее вероятных кандидатов в преемники. И я думаю, что ему просто необходимо получить известность и заручиться позитивным отношением разных электоральных групп. То есть, с одной стороны, он очень много посещает сейчас регионов, общается там с гражданами в связи с национальными проектами, с образованием, здравоохранением, аграрной сферой. Общается, кстати, с региональными элитами. С другой стороны, он посетил Швейцарию, знаменитый Давосский форум, и там, соответственно, общался с западной элитой. Здесь, конечно, ему необходимо получить определенные выходы и на электоральные группы, которые, ну, может быть, относительно у нас слабы сейчас, наиболее такие модернистские, продвинутые, живущие в интернете часто, или, по крайней мере, знающие, что такое интернет реально, а не просто постольку-поскольку работающие с интернетом. И вот для этого, конечно, ему необходимо каким-то образом устроить свое присутствие в интернете. Самый оптимальный вариант – это, конечно, такая конференция. Достаточно активная кампания в информационном пространстве, связанная с продвижением Дмитрия Медведева, она очевидна.
Алексей Макаркин не исключает, что организаторы интернет-конференции позаботились о том, чтобы Дмитрию Медведеву не поступали неудобные вопросы.
Все такие мероприятия, все имиджевые, все мероприятия, связанные с продвижением, конечно, все они контролируются. Потому что речь идет, конечно, об акции целенаправленной, ориентированной на конкретные результаты. Просто о том, чтобы там общаться с какой-то категорией интернет-активистов, которые, конечно, вполне способны задавать и всякие вопросы неприятные, сложные там, и так далее. Здесь просто значим сам факт того, что он пришел в интернет, сам факт его присутствия в интернете. В этом смысле эту акцию стоит рассматривать как имиджевую.
Так считает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Как россияне оценивают шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту в 2008 году? На этот вопрос наш корреспондент Ирина Мурашова попросила ответить прохожих на улицах Екатеринбурга.
Мне кажется, он достаточно мягкий человек, а России нужна более харизматичная личность. Мне кажется, что он хороший исполнитель, и действительно вопросы, которые касаются социальной сферы, должны решаться таким человеком, достаточно мягким и внимательным, наверное.
По-моему, может. Он занимается теми делами, которыми надо заниматься. Активно участвует в государственных решениях. Ну и так-то мужик умный, сообразительный.
Честно говоря, в политике не особо. Ну, в принципе, все возможно. Если вице-премьер, то в дальнейшем возможно.
Это нереально. Это абсолютно честный человек, нормальный руководитель. Но опыта, конечно, у него нет. Вот эти чиновники, вот эти воры не дадут работать таким молодым, может быть, одаренным и перспективным людям. И своротить вот эту криминальную машину Медведеву невозможно. Президент должен быть царь, человек с очень сильной натурой. Медведев таким, на мой взгляд, не является.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они оценивают шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту. Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень», сейчас о международных событиях. Сегодня во Франции представители профсоюзов авиационного концерна Airbus должны встретиться с менеджментом компании, чтобы обсудить сложившуюся критическую ситуацию. Предстоящая неделя может принести скандал из-за забастовки работников на 6 немецких и французских предприятиях концерна, которые руководство намерено закрыть в ближайшие 4 года, уволив более 10 тысяч рабочих. О прогнозах развития ситуации в Германии рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
В пятницу глава немецкой части концерна Герхард Путфаркен посетил все 3 немецких завода, пытаясь успокоить людей и предотвратить забастовки. Говорит Герхард Путфаркен, Я убежден, что у этих заводов есть перспективы. Мы ищем партнеров. Мы специально приехали сюда, чтобы сказать, мы ищем партнеров, чтобы инвестировать. Это большая разница. Мы хотим сами инвестировать, так как вышли на пределы собственных возможностей. Но шеф не обладал достаточной информацией для обнародования, а туман в такой ситуации легко раздражает людей, чувствующих опасность. Говорит один из рабочих. Я поражен, что такой образованный человек своим потоком слов выразил так мало. Инженер одного из предприятий. Это уже само по себе странно, что после стольких месяцев работы менеджеров у них есть так мало нам сообщить. Мы все это чувствуем, и мы все в ужасе. После спонтанных забастовок на прошлой неделе, бастовавшие намерены сегодня выйти на работу, но забастовка, как средство давления в переговорах с работодателями, еще не раз будет использована в социальных битвах концерна «Аэробус». На предстоящей неделе на всех предприятиях «Аэробуса» планируется всеобщий день протеста. О причинах кризиса нет единого мнения и на самом верху. Герхард Путфаркин не признает причиной кризиса ошибки менеджмента, а говорит, что причиной возникновения плана Power 8 является недостаток капитала для разработки проектов на перспективу, что является насущной необходимостью, так как самолетостроение отстает от многих отраслей по темпам технологического и структурного обновления. Кроме этого, Герхард Путфаркин сказал в интервью. Дело в том, что мы связаны с процессами структурных перемен, обусловленных глобализацией наших рынков. Сегодня мы 75% того, что производим и поставляем, изготавливаем на собственных предприятиях. В ближайшем будущем, в свете финансового давления многих рынков, на которых мы представлены, мы уже не сможем себе такого позволить. Не собирается оставаться в стороне и правительство Германии, говорит министр транспорта Вольфганг Тиффензее. Чего ни в коем случае нельзя допустить, это чтобы мы спилили сук, на котором сидим. А сук этот – это наши ноу-хау в технических экспертизах, это наши высококвалифицированные рабочие, инженеры и ученые. Говорил министр транспорта Германии Вольфганг Тиффензее. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов на наших волнах программа «Время гостей». Итоги питерского марша несогласных. Крупнейшие акции протеста оппозиции за последние годы обсудят публицист Леонид Радзиховский и один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, рассказ о проблемах, связанных со строительством второй сцены знаменитого Мариинского театра, обзор мирового рынка мобильных телефонов в рубрике «Новости высоких технологий», газеты «Подмосковье» о грядущих выборах в Московскую областную думу, последние события в мире экономики и спортивный обзор, в том числе итоги завершившегося в Лондоне чемпионата Европы по легкой атлетике. Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы спасатели извлекли тело второго погибшего из-под завалов дома, обвалившегося в субботу вечером. Здание находилось на реконструкции. До этого из-под обломков были спасены трое рабочих. В Красноярске госпитализированы уже более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 подтвержден диагноз сальмонеллез, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Возбуждено уголовное дело. В Воронеже по факту нападения на настоятеля Никольского храма возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В воскресенье после службы психически неуравновешенный прихожанин несколько раз ударил священника ножом. Басманный суд Москвы приговорил двух бывших руководителей компании, подконтрольных ЮКОСу, к длительным срокам тюремного заключения. На Сахалине и в Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся сильным циклоном. В Абхазии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. Согласно предварительным данным Центра избиркома, непризнанной республики в 12 из 35 избирательных округов состоится второй тур голосования. В Эстонии победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах одержала партия «Реформ» нынешнего премьер-министра Андруса Ансипа. По данным Центра избиркома страны, она получила 31 мандат из 101. На втором месте партия «Центра», на третьем – «Союз Отечества Республика». В шиитском квартале Багдада Садр-Сити проходит масштабная антитеррористическая операция. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сокращение технической помощи Ирану за его отказ остановить производство обогащенного урана. Переговоры проходят в Вене. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе. недели. В Пекине проходит ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. Открывая собрание, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сказал, что экономический рост в нынешнем году сохранится в Китае на уровне 8%. Палестинским лидерам пока не удалось согласовать состав будущего правительства национального единства. В Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры между США и Северной Кореей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге эксперты сегодня будут обсуждать, как бороться с черным пиаром в канун местных и федеральных парламентских выборов. А в Москве обсудят последние данные об уровне экстремизма и ксенофобии. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Татьяна Волович.
Петербург. До выборов в городское законодательное собрание осталась неделя. Город захлестнул поток подложных агитационных материалов. Технологии черного пиара становятся все более изощренными и циничными, применяются практически против всех партий. По мнению экспертов, в ближайшие дни предвыборная ситуация накалится еще больше. Петербургские выборы в законодательное собрание многие называют знаковыми, ведь впереди думские выборы 2007-го, потом президентские 2008-го. Кому выгодны грязные политические технологии, каковы отличия и сходства продуктов черного пиара прошлых лет и настоящей выборной кампании? Эти и другие вопросы обсудят сегодня эксперты на заседании политклуба «Выборы-2007», который пройдет в информационном агентстве «Росбалт». Москва. Лидер движения «Наша Россия» Камилжан Каландаров, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, член общественной палаты тележурналист Николай Сванидзе представит сегодня в пресс-центре РИА Новости новые данные регионального мониторинга экстремизма и ксенофобии, а также обсудит механизмы реагирования власти и общества на проявление нетерпимости и розни. Петербург. Город в тисках рейдеров. Такой вывод сделали члены Общественной палаты при президенте России, заслушав на выездном заседании отчет правоохранительных органов. Масштабы незаконного отъема собственности в Петербурге приобрели угрожающий характер. Только за последние месяцы был предотвращен захват активов общей стоимостью около миллиарда долларов. На предприятиях, которые пытались захватить, работают более 6 тысяч петербуржцев. По мнению члена Общественной палаты, адвоката Анатолия Кучерина, рейдерские схемы, применяемые в Петербурге, напрямую связаны с коррупцией.
В данном случае, конечно же, работают и коррупционные механизмы, потому что просто так прийти в регистрационную палату и переоформить право собственности на другое физическое лицо либо юридическое лицо невозможно. Поэтому, конечно же, без взяток изъять у кого-то собственность невозможно, если мы говорим о рейдерстве.
Москва. Вторую неделю по решению санэпидемстанции закрыта единственная бесплатная детская поликлиника в районе Куркино. Родителям приходится ездить за 6 километров, чтобы попасть на прием к врачу. В управлении здравоохранения Северо-Западного округа сообщили, что 9 марта должны открыть филиал 4-й детской поликлиники на улице Воротынского, дом 10. Но как могло получиться, что новую поликлинику еще не открыли, а старая уже не работает, прокомментировать в управлении не смогли. Петербург. Проектная документация второй сцены Мариинского театра должна быть готова к маю нынешнего года. Рабочая документация будет разрабатываться в 2007-2008 годах. Работы будет выполнять компания «Геореконструкция Фундамент Проект», которая стала победителем объявленного в начале года конкурса на устранение замечаний главгосэкспертизы. Доминик Перо, контракт с которым был расторгнут, будет осуществлять лишь авторский надзор над проектом, а также работать над интерьерами будущего театра. Новости Москвы и Петербурга. 5 марта. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На последней из новостей, которые вы только что услышали, остановимся подробнее. Французский архитектор Доминик Перро все-таки будет участвовать в строительстве второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Правда, уже не в качестве главного проектировщика, а в роли дизайнера интерьеров. О том, какой будет новая сцена Мариинки и с какими проблемами могут столкнуться строители, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
История второй сцены Мариинского театра долгая и скандальная. В ней, по условиям жанра, есть свои призраки. Нет, не тень отца Гамлета, конечно, но тень американского архитектора Эрика Мосса, неудачливого протеже маэстро Гергиева, реет где-то на заднем плане этой запутанной пьесы. Несколько лет назад даже благосклонность всесильного дирижера не спасла от провала проект Мосса, прозванный недоброжелателями мешком мусора. И вот в 2003 году в тендере тендере на проект второй сцены Мариинки побеждает блестящий французский архитектор Доминик Перро. Тем более блестяще, что проектная сказка Перро мне лично напоминает смятую золотую конфетную бумажку. И сознание как-то отказывается понимать, чем вообще-то помятый фантик лучше мусорного мешка. Но эти битвы уже миновали. Перро победил. Правда, вскоре появились шутки, что Перрова победа скорее Пиррова, потому что работа в Петербурге все равно не задалась. Она обрастала все новыми скандалами вокруг сноса дворца первой пятилетки и злосчастных останков Литовского рынка, памятника XVIII века. Да и вообще появилось вдруг много вопросов, о которых раньше никто как-то не задумывался, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Сама природа города недостаточно хорошо изучена. Когда мы устраиваем международные конкурсы, мы должны помнить о том, что великие зодчие Запада, которые приезжали в Петербург и строили этот город, они таки приезжали сюда и жили здесь, они становились петербуржцами. Тот же самый Растрелли приехал сюда мальчишечкой, много-много работал в качестве подмастерья у своего отца и у других, и только после этого начал творить. Нельзя приехать в этот город, полетать над ним на вертолете, вернуться в свое лондонское бюро или парижское, что-то там сочинить и построить. Ведь что произошло с Перро? Дело не в том, что он заточен на победы в конкурсах. Обстоятельства строительства в России вообще, и в Петербурге в частности, существенно отличаются от международной практики. И вот что получилось. Сама по себе Мариинская опера 2, мне кажется, в высшей степени странным проектом, потому что полностью взрывает среду Коломны. Но даже если принять эту точку зрения, вдруг выясняется, что в России-то оказывается снег и лед, которых нету ни в Риме, ни в Париже, ни в Сиднее. И соответствующие службы говорят, а как вы будете гражданина эти льдины сколачивать? Иначе получится, как вот, не дай бог, в Москве с этим аквапарком. И не находится ответов. И тогда возникает тихий встречный вопрос. А о чем вы думали раньше? Вы что, не знали, что здесь такой климат, и здесь в процессе эксплуатации зданий возникают такие проблемы? Это вопрос даже не столько к Перро, сколько к тем, кто сидел в жюри и голосовал за этот проект. Люди, которые здесь живут, хорошо знают, что здесь творится.
Совсем по другим углом смотрит на проблему, с которой столкнулся Доминик Перро, петербургский архитектор Борис Устинов.
Современная архитектура отличается от ушедшей архитектуры. Самое главное тем, что у нее есть новые возможности, которыми архитекторы должны уметь пользоваться. Особое обустройство, в том числе и тепловое, и воздушное, это одна из важнейших задач архитекторов. Например, оказываемся мы в южных странах, где много народу собирается. Мы видим, что создается микроклимат прямо в среде. Я не исключаю, что он очень склонный к смелым инженерным решением предполагает создание особого климата в этой среде.
Но все предположения Перро остались в прошлом. Он так и не смог устранить замечаний глав госэкспертизы, и на выполнение рабочей документации для строительства второй сцены Мариинского театра в начале этого года был объявлен конкурс. Его выиграла организация НПО «Геореконструкция Фундамент Проект». Она и займется разработками по безопасности эксплуатации будущего здания театра, в частности, при воздействии снеговых и ветровых нагрузок. Впрочем, истинные причины отстранения Перро могут быть сложнее, считает Борис Устинов.
Архитекторы оказываются вовлеченными в обустройство жизненной среды, использование и распределение огромных средств. И там, где огромные деньги, там возникают самые разные неожиданные столкновения интересов. Там, где обращаются большие средства, там всегда существуют подземные течения, о которых мне, например, скучно даже и знать.
Все проектные работы будут проводиться на основе документации, разработанной мастерской Доминика Перро. Самому архитектору оставили только авторский надзор и работу над интерьерами театра. Проект должен быть завершен в мае. Общая площадь нового здания Мариинки составит около 39 тысяч квадратных метров. Вместимость зрительного зала – 2000 мест. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Темы, связанные с выборами в Московскую областную думу, которые наряду с другими региональными выборами должны состояться 11 марта, лидируют по популярности в подмосковных газетах. Что пишут о них журналисты, выясняла корреспондент «Радио «Свобода» Вера Володина.
За неделю до выборов в Московскую областную думу подмосковные газеты в основном заполнены предвыборными материалами, то есть оплаченными партиями. Если говорить о новостях собственного производства, то они, так или иначе, тоже зачастую связаны с выборами. Сергиево-Посадская газета «Вперед» о встрече пенсионеров с министром социальной защиты. Валентина Лагункина посетила Сергиев-Посад в рамках предвыборной кампании партии «Единая Россия». Пригласили большое число пенсионеров и инвалидов. Сказать, что собрание прошло в теплой и дружественной обстановке, было бы преувеличением. Министр рассказала, что все больше средств направляется на социальные нужды. Волнение и шум в зале начались, когда она заговорила об областных прибавках к пенсии в 500 и 700 рублей, полагая их большим достижением властей. Судя по всему, пенсионеры с такой оценкой согласны не были. Послышались даже выкрики с мест, предлагающие попробовать прожить на 2100 рублей в месяц хотя бы и с добавкой, пишет газета «Вперед» из Сергиева Посада. Город надежды. В подмосковной Балашихе избиты члены столичного молодежного яблока Иван Большой. Шаков, Павел Елизаров и Игорь Яковлев. Молодые люди раздавали газеты и листовки в рамках избирательной кампании в Московской области. По словам Игоря Яковлева, к ним подошла группа крепких молодых людей, отобрали агитационные материалы, потребовали уехать из города. После того, как яблочники отказались, на них напала еще более многочисленная группа людей, утверждавших, что они держат город, и только они имеют право проводить здесь агитацию. По словам Игоря Яковлева, нападавшие не скрывали своей принадлежности к «Единой России». Флажки с символикой партии были и на их машинах. Затем нападавшие сами же вызвали милицию. С прибывшими сотрудниками, по словам Яковлева, они разговаривали по-свойски и предъявляли какие-то корочки. Газета «Город надежды». АК «Инфо» о дедовщине в Серпуховском районе. Накануне в воинской части 31500, расквартированной у деревни Фенина, ефрейтор Рустам Заляев открыл огонь из автомата по своему сослуживцу, рядовому Алексею Лакуневу. В результате пострадал еще один человек. Ефрейтор Сергей Степочкин, который попытался отобрать автомат у Заляева. Все остались живы, двое ранены и лечатся сейчас в Подольском военном госпитале. По предварительной информации, причина ЧП – неуставные отношения. Днем ранее Лакунев избил Заляева, тот решил отомстить обидчику. В отношении этих двух солдат возбуждено два уголовных дела. АК «Инфо» отмечает, что командир воинской части сначала пытался скрыть сам факт от газеты, а затем проговорился, что инцидент был, но от комментариев отказался, сославшись на то, что все это внутренние дела воинской части. Тем временем Одинцова «Инфо» сообщила о решении суда по делу об избиении офицером солдата воинской части 74-213. Здесь в начале января этого года солдат Сергей Березин, призывавшийся из Вологды, был избит командиром взвода и госпитализирован с разрывом барабанной перепонки. За превышение должностных полномочий Одинцовский гарнизонный суд наказал Романа Дешина штрафом в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги будут перечислены государству, а сам пострадавший Сергей Березин, если обратиться в суд, может получить денежную компенсацию как возмещение ущерба здоровью, пишет Одинцова «Инфо».
Обзор подмосковной прессы подготовила Вера Володина. Говорит радио «Свобода» в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже по факту нападения на настоятеля Никольского храма возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Красноярске число госпитализированных с острой кишечной инфекцией превысило 200 человек. Все пострадавшие – участники недавнего губернаторского приема для студентов. Басманный суд Москвы приговорил двух бывших руководителей компаний подконтрольных ЮКОСу к длительным срокам тюремного заключения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Синицкий.
На российском фондовом рынке котировки акций ведущих компаний сегодня вновь резко снизились на 4,6% вслед за очередным падением рынка в странах Азии. В Японии главный фондовый индекс снизился в понедельник на 3,3%, в Китае на 1,6%. Одной из главных причин эксперты называют прогнозы замедления темпов роста экономики США, главного рынка сбыта для большинства ведущих компаний стран Азии. Падение на европейских рынках составило 1,5-2%. Из-за падения цен объем рынков акций во всем мире сократился за последние 6 дней на 1,5 триллиона долларов. Эксперты говорят о коррекции, которая всегда следует за периодом длительного подъема рынков. И чем больше был рост местного рынка акций в последние месяцы, тем большим оказалось теперь его падение. Например, в Бразилии вдвое большим, чем в России. Российский фонд федерального имущества начинает сегодня прием заявок на участие во втором аукционе по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС». Он назначен на 4 апреля, а среди выставляемых на него лотов принадлежащие «ЮКОС» 20% акций компании «Газпромнефть». Ровно неделю назад фонд имущества начал прием заявок на аукцион по продаже 9,5% акций государственной компании «Роснефть», также принадлежащих компании «ЮКОС». Его проведение намечено на 27 марта, и этот аукцион станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОС после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года, на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива ЮКОСа, компании «Юганскнефтегаз», владельцем которого в итоге стала «Роснефть». Крупнейшая частная автомобильная компания Китая Great Wall, Великая Стена, подготовила документы для получения от правительства России статуса резидента особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, что подразумевает целый ряд льгот. В рамках совместного предприятия с правительством Татарстана, которому принадлежит 25% плюс одна акция, китайская компания намерена создать в Алабуге производство, рассчитанное на выпуск 50 тысяч автомобилей в год. Первыми моделями станут два китайских внедорожника. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.17, на завтра 26.21, к евро на сегодня 34.48, на завтра предположительно 34.46. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.31.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну, я думаю, начнем с завершающегося зимнего сезона. Подошел к концу чемпионат по лыжным видам спорта в Саппоро. Ну, о летних видах спорта поговорим позже.
Да, ну давайте. Действительно, зима уже подходит к концу, и сезон. Вот чемпионат по лыжным видам завершился в воскресенье в Саппоро. Там в заключительный день прошла мужская гонка на 50 километров. Классическим ходом с общего старта, и первые два места завоевали от Бьорн Хьелмисет и Фродо Эстел, норвежцы, а третьим стал Йенс Филбрих, немец. И благодаря вот успеху Хьелмисета и Эстела сборная Норвегии, как и всегда на последних чемпионатах мира, оказалась первой в общекомандном зачете: 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вторыми оказались финны: 5 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые. У немцев 2 золотых, у россиян 1, ну и к ним еще, и к ней еще 3 серебряных медали. Биатлонисты завершили свой 7-й этап Кубка мира в Лахте, это Финляндия уже. Вчера там состоялись гонки преследования, и этот день можно смело назвать немецким, поскольку из 6 призовых мест 5 завоевали представители Германии. У женщин они весь пьедестал почета заняли: Мартина Глагов, Кати Вильгельм и Катрин Хитцер. Вот в такой последовательности. Ну, а у мужчин победил француз Рафаэль Пуаре. Это его третья победа подряд. То есть он весь этот этап выиграл. Три гонки прошли. Во всех трех победитель Пуаре. Ну, а второе и третье места заняли немцы Михаэль Грайс и Свен Фишер. Но если в биатлоне это был немецкий день, то в горных лыжах явно австрийский. Вчера прошел у мужчин слалом в Словении, в Кранской горе. А у женщин супергигант в Тарвизио. Это Италия. И в обоих случаях первые два места за представителями Австрии. У мужчин победил Марио Мат, Бенджамин Райх стал вторым, третьим оказался итальянец Манфред Мёльк, а у женщин Рената Гёчель и Николь Хосп завоевали первые два места. Американка Джулия Манкуза стала третьей.
Вот зимний сезон заканчивается, но это, впрочем, не значит, что он уже закончился, да, поскольку в Международный женский день 8 марта в Солт-Лейк-Сити начнется чемпионат мира среди конькобежцев, которые к нему готовятся, устанавливая новые мировые рекорды.
Да, как раз они завершили, вот в минувший уикенд завершили соревнования в рамках Кубка мира, последний этап прошел в Калгари, ну что, очень логично, как раз они там, видимо, и останутся в Северной Америке, из Калгари переедут в Солт-Лейк-Сити. Да, и был отмечен этот этап двумя мировыми рекордами. В субботу голландец Свен Крамер 5000 метров преодолел за 6 минут 7,48 секунды, а в воскресенье американец Шенни Дэвис свой собственный рекорд на дистанции 1500 метров улучшил, и теперь мировое достижение высшее составляет 1 минуту 42,32 секунды.
Ну, а сезон по летним видам спорта, в первую очередь, это чемпионат Европы по легкой атлетике, который прошел в Англии, в Бирмингеме. Российская сборная там завоевала 15 медалей, чуть ли не больше всех, но при этом не попала в список лидеров командного зачета, а победила неожиданно для многих команды хозяев турнира.
Да, сборная России по валу, так сказать, всех превзошла. Как раз надо заметить, что 15 медалей – это именно то, что планировали руководители российской легкой атлетики, то есть план выполнен, но золотых оказалось среди них только две, а еще 9 серебряных и 4 бронзовые, тогда как у англичан из 10 медалей, ну, у британцев, из 10 медалей 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Но я должен тут, конечно, внести одну поправку по сравнению с информацией, которую мы дали в прессинге, потому что мы там спешили, естественно, чтобы успеть. Последней проводилась эстафета мужская 4 по 400 метров, и первой закончила команда Германии эту эстафету, затем финишировали британцы, потом россияне. Но были пересмотрены эти результаты, за нарушение немцев дисквалифицировали, поэтому британцы поменяли золотую медаль, ну, серебряную на золотую, а, соответственно, россияне бронзовую на серебряную. Так что вот 4 золотые медали у британцев, и они уже однозначно лучшие в общекомандном зачете.
В связи со сказанным напомню нашим слушателям, что именно в Англии пройдут Олимпийские игры 2012 года, и в этой связи интересно поговорить о том, как готовятся к ним британские власти, особенно если сравнивать эту подготовку с не всегда понятной, лично мне, например, и не всегда, как мне кажется, адекватной деятельностью администрации, например, российского Сочи, который претендует на зимнюю Олимпиаду 2014 года.
Да, ну о Сочи мы говорим очень много, но это такой разговор, естественно, не конкретный, поскольку еще решение не принято. Говорить здесь можно до бесконечности. А что касается Англии, то тут все ясно. Олимпиада 2012 пройдет в Лондоне, и сразу же после того, как Международный олимпийский комитет принял это решение, в Великобритании была разработана мощнейшая, такая обширнейшая программа развития олимпийских видов спорта, олимпийских и паралимпийских. Вот что очень важно, потому что они идут вместе. И выделены огромные суммы, там, исчисляющиеся десятками миллионов фунтов, если я не ошибаюсь, на олимпийские 60 миллионов фунтов, но это поначалу только было выделено, и на паралимпийские где-то порядка 12-15. Но, естественно, их не просто выделили,
ну,
деньги.
Да, да, выделением больших сумм могут похвастаться и российские власти. Да, вот, вот вопрос, именно, как контролировать расходование этих денег.
Правильно, естественно, была создана комиссия там парламентская, которая внимательно следит, проводит мониторинг. И, кстати говоря, вот этот успех британских легкоатлетов, это не первый успех британцев после того, как вот получил, значит, новый такой толчок развития спорта, потому что и в плавании очень хорошо на различных состязаниях они выступали уже с тех пор, британцы, и вот все как-то укладывается в эту схему, проводится мониторинг, там сразу объявляет эта комиссия, что если какие-то виды спорта не будут оправдывать вложений, то мы это дело прекратим, будем давать тем, которые оправдывают, ну и так далее. В общем, все у них там серьезно.
Олег, ну, у нас еще есть время, давайте поговорим о футболе, и для тех наших слушателей, которые по тем или иным причинам не успели сегодня послушать новости спорта в утренней программе или позже, расскажем о результатах футбольного европейского уикенда, благо там отличился в составе Севильи российский легионер Александр Киржаков, который сейчас остался практически один представитель России на футбольных полях Европы, и вообще, скажем, какие результаты в европейских чемпионатах?
Да, ну, Киржаков отличился еще в субботу за Севилью, Севилья выиграла выиграла у Барселоны вот в очень непростом матче 2-1, в матче, который Севилья заканчивала в десятером, а Барселона и вовсе в девятером. Ну, так или иначе, выиграла Севилья, Киржаков забил первый гол. Попутно Валенсия выиграла у Сельты 1-0, а Реал с Хетафе сыграли в ничью 1-1, так что Севилья стала единоличным лидером. У нее 50 очков, у Барселоны 49, у Валенсии 46, а Реал уже остался четвертым с 42. Что касается других стран, то в Италии после 26-го тура отрыв Интера уже до 16 очков вырос. Интер в гостях выиграл у Ливорно 2-1, а Рома тоже в гостях сыграла с Асколи в ничью 1-1. Теперь у Интера 70, у Ромы 50. Во Франции ведущие команды в 27-м туре в основном выигрывают. Лион в гостях у Сент-Этьена 3-1. Ланс тоже в гостях у Марселя 1-0. Так что, ну, тут, естественно, отрыв остался прежним. 13 очков, 61 у Лиона, 48 у Ланса. А в Германии ситуация уплотняется, потому что тут лидер Шальке, во-первых, проиграл Гамбургу 0-2, а Вердер выиграл у Бохума 3-0. Штутгарт, в свою очередь, проиграл Байеру 1-3, а Бавария выиграла у Герты 3-2 в гостях. То есть теперь уже Шальке опережает Вердер на 3 очка. У Шальке 49, у Вердера 46, у Штутгарта 45, у Баварии 43. Такая вот плотность. Ну и в Англии два главных претендента побеждают. Манчестер Юнайтед в непростом матче выиграл в гостях у Ливерпуля 1-0. Челси добился гостевой победы над Портсмутом 2-0. Ну, а попутно Арсенал выиграл у Рейдинга 2-1. Поэтому сейчас разрыв преимущества Манчестер Юнайтед над Челси составляет 9 очков. Правда, у Челси игра в запасе. А Арсенал потенциально стал на третьем месте уже, потому что у него 52 очка, у Ливерпуля 53, но по сравнению с Ливерпулем у Арсенала на две игры меньше. В общем, там, в Англии там всегда запутанная такая ситуация с этой таблицей.
Спасибо, Олег. О спортивных событиях минувшего уикенда и сегодняшнего дня мы говорили с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Правосудие». Ее сегодняшняя тема – законодательная и судебная защита социальных прав женщин в Российской Федерации. В студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник лаборатории гендерной экономики Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук Марина Баскакова и президент консорциума женских неправительственных объединений, член Общественной палаты Елена Ершова. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одной из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea level's supposed to go up.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.